Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Мы приветствуем вас с великим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Нашу программу открывает архивная запись слова насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Георгия Тертышникова о почитании Пресвятой Богородицы в Православной Церкви. Запись 90-х годов прошлого века. Затем вы услышите еще одну архивную запись. Наш корреспондент Наталья Коломийцева в 90-е годы прошлого века беседовала со старейшей насельницей Серафима Дивеевского женского монастыря, состоявшей при нем еще до революции, матушкой Маргаритой. Во второй половине часа мы предложим вашему вниманию беседы о Божией Матери преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма. Это уникальная архивная запись, любезно передана нашей радиостанции Фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM. Апостоли от конец совокуплишися сде, в Гефсиманистии веси погребите тело мое, и ты, Сыне и Боже мой, приими дух мой. Это песнопение из службы Успения Пресвятой Богородицы в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея открывает этот час нашего вещания. Послушайте слово архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о почитании Церковью Пресвятой Богородицы. Запись 90-х годов прошлого века.
«Выше и светлее всех святых ангелов и людей воссияла в Церкви слава преблагословенной Девы Марии. Матерь Бога Слова исповедует восточные патриархи. Чтим более, нежели рабу Божию. поскольку Богородица, хотя есть воистину раба единого Бога, но она есть и Матерь, родившая плотский единого от Троицы. Посему и величаем ее высшую, без сравнения, всех ангелов и святых, и воздаем поклонение большее, нежели какое прилично рабе Божией. Другого рода поклонение, прилично рабам Божиим, относится к святым ангелам, апостолам, пророкам, мученикам и вообще ко всем святым. Божия Матерь, Преснодева Мария, по словам епископа Феофана Затворника, есть высшее существо из всех, несравненно высшее самих ангелов, херувимов и серафимов, не говоря уже, что несравненно высшее всех святых людей. Выше херувимов и серафимов Бог ничего не сотворил, но она есть честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим. Потому и помощь от нее многообразнейшая, скорейшая и надежнейшая. Православная Церковь учит, что вследствие ипостасного соединения естества в Господе Иисусе Христе, божеского и человеческого, Пресвятая Дева, от которого благоволил чудесно воплотиться Единородный Сын Божий, есть Преснодева и Богоматерь. Преблагословенную Деву, Марию, Церковь именует и исповедует Богородицей. Такое наименование усвояется ей не потому, что Божество Слово получило от нее начало бытия, но потому, что восприятие Сыном Божиим человеческой природы в единстве божеской ипостаси, равное обожение этой природы, последовали в самое мгновение зачатия Сына в утробе Девы, при наитии на нее Духа Святаго. Относительно Божией Матери учит епископ Феофан Затворник. Извольте утвердиться вот в какой мысли. Устроение спасения через воплощение единого Бога дела. Твари тут не имели места. Но Божией Матери дана честь и в этом, ибо от нее естество человеческое взято Богочеловеком. Это участие существенное, внутреннее, потому она высшая всех, и сила ее пред Господом исключительная, особенная. Сыновство ей Богочеловека и ее ему материнство пребывает доселе, и сила сего отношения пребывает. Такой сын чего не сделает для такой матери, и такая мать чего не спросит у такого сына. Потому нам резонно говорит: «Все упования на тя возлагаю, Матерь Божия, буди ходатайца». Божия Матерь является ходатайцей о нашем спасении и молитвенницей. Она со святыми предстоит за нас Богу. На все духовные нужды и запросы наши всегда готова нам скорая помощь от Пресвятой Владычицы Богородицы. Она и от заблуждения отвратит, и к покаянию возбудит, и в добре наставит, и к подвигам ревность оживит. Господь наш Иисус Христос, избравший ее от всех родов, единую, достойную Матерь себе, сделал ее и первой сильнейшей ходатайцей и помощницей для воинствующей Церкви Своей. Нет нужд, которых бы она не утоляла, нет бедствий, которых бы она не отвращала, и не бывает усердной молитвы, которой бы она не услышала. Стоим мы постоянно, наставляет святитель Феофан Затворник, под небесным влиянием ангелов святых и особенно Пресвятой Богородицы, которая только и делает, что весь мир обтекает, нуждающихся высматривает и обращающимся к ней помогает. Часто не знаем, от чего какое-либо счастье, а оно вот от чего приходит Богородица и благостыню вокруг себя распространяет. Богородица является скорой помощницей в бедах. От нее рассылаются ангелы ко всем скорбящим с помощью. От нее исходят лучи на требующих участия ее, просветляет души их утешением и врачеванием болезней душевных и телесных. Божия Матерь обращает грешников на путь спасения и помогает им искоренять греховные привычки и страсти. Она воодушевляет на подвиги человека, ослабевающего в борьбе с препятствиями пути к вечной жизни. Богородица постоянно учит людей добродетелям, предохраняет их от ереси, а некоторых, кто много трудился над познанием божественных истин, помогает глубже познать истину. Богородица является для последователей Христа духовной руководительницей в деле спасения, содействует христианам в достижении совершенства.
Это было слово архимандрита Георгия Тертышникова о почитании Церковью Пресвятой Богородицы. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM.
Дорогие братья и сестры, послушайте беседу насельницы Серафимы Дивеевской женской обители с химонахиней матушки Маргариты с нашим корреспондентом Натальей Коломийцевой.
Первый год была у Федора Васильевича, который строил собор. Послушница.
Федор Васильевич, а фамилия?
Долгинцев. Он не достроил. Я ему Федор Васильевич прислуживал дома. Вот где милиция. Вот это сейчас там его дом был. Федор Васильевич. Здесь сейчас милиция. Матушка послала к нему. За молочком, за хвостком, за вот, ну, как прислуга. Там еще одна была. У нее одна была дочь, Софья, одна уже пожилая. А то еще в Москве были. Там было еще два сына. Простой он был человек, московской. А вот что получилось. У государства было много денег, таких, что весь род вымер, не на кого деньги уж. Клали. Все роды вымерли, денег осталось много. Куда же их? Решили их разыграть. И вон такое количество выиграл, много денег выиграл. Да, вот на эти деньги строены. А у них с женой не было миру. Жена хотела в Москве строить этот большой театр, потому что много денег в театр. А он собор в Монспиле. Вот они дружили, никак не соглашаются. Приедут и после открытия мощей. Да. Сколько раз приедут и никак не договорятся. Потом в одно время как-то согласия не было. Стали уезжать, да. И жена только доехали они до этого, до Визарева, значит, на лошадях, да. Плохо с ней что-то. Не могу ехать, вернулись. И она тут сколько-то немножко пожила и померла. А он тогда, значит, Господь благословил строить тут. И начал собор строить. И жену тут схоронили, она в собору схоронена. дело.
Могилка, как ее сейчас там, обозначена или еще нет?
Да там, там, возле самого собора, вот возле Троицкого. Да. Там матка игуменя настоящая. А второй тут был Федор Васильевич, а там еще была часовня. Три часовни были. Вот, матушкина, где самая первая, это, ну, средняя. А Федор Васильевич тут, жена там, и его положили. Часовня была раньше. А сейчас там все затоплено, ничего нет. Он при мне умер, да. Он прямо под крещение, да. Сочельник был, и с ним делался удар. И он, значит, это было 5 число, 11 января он скончался. Вот так. Ну, а потом меня вывели в огород. На эту, на хутор послали, коров. И давили, и телят послали. Ну, что там, что нужно было, все делали, как.
А где хотелось?
О, такого не бывало. Посмотрят на человека, куда подходящий. Никто не может своего никакого сказать. Я не там, нет я, куда хочу я. Куда послали я. А нет, ворот широкий, иди с Богом. А нас была целая 1000, кто нам больно нуждался. Хватало. Может, когда сначала не хватает, тут уж 1000 было, особенно после открытия мощей. Тут больше 1000 было. Даже 1200. Так вот. Тут начали живописных, на крылышных 100 было. Крылыш. 50 этих. Ну, там 50 только, ну, 100 было. Был корпус большой, двухэтажный, правохорный. Такой же другой корпус, левохорный, особенно жили. Может, правохорных больше было. Да. И 2 обедни каждый день. Людей много надо было.
Матушка, а школа какая была в монастыре?
Школа была, это, приют. Тут как раз... В 14-м году, да еще раньше было. Для таких, для детей, вот, ну, как сказать, бесприютных, сиротков, или кто желает. Вот Анюта Вандерова не знали, она вот жила, вот, померла недавно. С матерью пришли в монастырь. И девочку в приют. Да. Это Мария Федоровна, мать Царева, это... Этот, как это, ну, снабжала этих детей. Такой был корпус двухэтажный, красивенький, для детей.
Условия хорошие для жизни у них
хорошие
были?
Хорошие было, и учили их. Нет. Учили только до 4 лет, там на послушание, да. Больше с них певчие, там, а потом живописная была, литография. Иконописная. О, там народу было. Я знаю, вот в литографии 70 человек. Живописно там тоже не меньше. Вот поскольку было. Иконописно, вот это. Вот этаж под собором. Собор, вот. Как ее? Колокольня.
А, так.
Вот 3 этажа. Так. Сюда, вот к этому. Там жили одни иконописки. Выкладывали все 3. С этой стороны тут жили эти белошвейки. Шевады. Вот так и все распределялись. Ни один человек без работы не был. А потом там была еще вот что. Монахейная. Постарше, которые монашки пряли, кали, чернили и шили мантии деревянные. Мантии большие, вон как отца Кирилл Кемпста. Вот, это сами работали. Пряли тонко шерсть. Это песка, да потом чернили, шили. Это собор строили, им плата была. Им плата была, в собор строили. Вот. Как же, вон спросили Федор Васильевич, сколько ты денег потратил на собор? Он говорит, сосчитай, когда дождик пойдет, сосчитай все капельки. Несчетно было. Вот Арцебушеву были, помогали. Да. Ну, я тонко затеял только. А потом у нас отняли. Когда царя свергли, у нас отняли все хутора, и все часовни, все, только всех монастырь. Вот так.
Вы слушали беседу насельницы Серафима Дивеевской женской обители с схемонахини матушки Маргариты.
В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM. Нашу программу продолжают беседы о Божией Матери Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма.
Приступаю к беседе о Божьей Матери не только с трепетом, но со страхом. Как страшно приблизиться к такой святыне с таким чувством, что даже думать о Божьей Матери, говорить о ней так дерзновенно, что я собой как бы не могу осквернить ее, но могу показать глубокое мое непонимание ее чистоты, ее святости. И однако я считаю, что надо сказать о ней, что поглубже, поясней всем нам понять все, что мы способны понять о Божьей Матери. Я с вами стараюсь поделиться тем, что за многие-многие годы сложилось у меня в сердце, в уме, в надежде, что то, что я скажу, разбудит в вас ваш собственный опыт, который, может быть, превосходит мой бесконечно и чистотой, и святостью, и глубиной понимания. И поэтому помолитесь о том, чтобы не осудил меня Господь за то, что я смею говорить о Пречистой Его Матери. В прошлый раз мы остановились на рассказе евангельском о том, как Пречистая Дева Богородица принесла в храм младенца Господа нашего Иисуса Христа. Как она была принята там Симеоном, богоприимцем, и Анной, пророчицей, и как ей было сказано о том, что ей через сердце пройдет меч, что она ради этого младенца, которого она приносит, перенесет такое страдание, о котором и говорящие не понимали, и мы, которое измерить не можем. Потому что и Симеон, и Анна, не зная точно, что будет, знали, что этот младенец должен пройти через самое страшное, что можно себе представить, ради спасения других. Вы все помните молитву Симеона, которую мы повторяем на вечерних службах. «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое. Ежеси уготовил пред лицем всех людей свет в откровении языком и славу людей твоих Израиля». И теперь мы приступили к другому моменту. Пречистая Дева, принявши своего сына в дар Божий, ушла с ним на руках домой. И протянулись годы детства Христова, юношества его, его встречи со всеми теми, кто окружали их дом. Они ведь жили, если не в большой деревне, то в малом городке. У Спасителя нашего были сверстники. Есть рассказы, скажем, надуманные, но выражающие какой-то внутренний опыт о том, чем являлся юноша Иисус для его окружения. Они не знали, что Он Сын Божий, пришедший плотью, что Он тот, который должен спасти мир своей смертью и своим воскресением. Они только знали и видели, что хотя Он во всех отношениях подобен им, каким-то образом, в каком-то отношении Он совершенно иной. В нем была чистота, была тишина, была неизмеримая глубина, была любовь. И те, которые его окружали, что-нибудь из этого воспринимали. Позже они встретились уже не детьми, а уже взрослыми людьми. И некоторые из них стали его учениками. Нафанаил, Петр, Андрей, другие. Он рос под покровом Пречистой Девы Богородицы, но также и под покровом Иосифа Обручника. В его лице рядом с ним стоял человек совершенной чистоты, которому было поручено Богом быть хранителем Пречистой Девы Богородицы. И в течение этих лет Христова возрастания есть один только рассказ о Нем и о Божьей Матери. Я сейчас говорю не о Спасителе Христе, а о Божьей Матери, поэтому останавливаюсь только на том, что относится к ней. Есть рассказ о том, как, совершив годовое паломничество в Иерусалим, Пречистая Дева Богородица вместе с Иосифом Обручником возвращались домой. Они возвращались целой деревней, целым городком. Дети всех семей перемешались. И только на второй день Иосиф и Пречистая Дева обнаружили, что Христос не находится среди этих его сверстников. И они испугались. Как он мог пропасть? И они вернулись в Иерусалим и пошли туда, откуда они вышли, в храм. И там они обнаружили 12-летнего своего сына, то есть сына Божьей Матери, окруженного учителями, раввинами, наставниками еврейскими, которым он ставил вопросы, как бы вызывая в них новую мысль, новое понимание, и который отвечал на их вопросы так, что все дивились мудрости этого 12-летнего мальчика. И когда Пречистая Дева к нему обратилась с тихим упреком: «Как ты мог нас оставить в таком недоумении о том, где ты, что с тобой случилось?» Христос дал ответ, который только Божья Матерь, вероятно, могла до глубин души воспринять. «Мне надо быть в том, в чем мой Отец. Мое место здесь, в храме. Мое место там, где речь идет о Боге. Мы больше не знаем ничего, но нам сказано, что Божья Матерь все эти слова и многие другие складывала в своем сердце. Она единственная могла уразуметь глубину этих слов. Она только знала, только одна знала, что это не просто детские слова, что это слово истины, слово самого Бога. Это первый раз, что Христос с такой ясностью говорит о том, кто Он. И говорит Он это единственному человеку, который во всей глубине, хотя не полностью еще, может понять Его слова. После этого Богородица, Иосиф и Спаситель Христос вернулись к себе. Продолжались годы. Евангелие нам больше ничего не говорит об этих годах. Мы только знаем, что Христос возрастал телом и умом, всем содержанием человеческой души. Но измерить это возрастание не мог никто, потому что в нем было измерение божественное, а не только человеческое. А затем есть другой рассказ, уже позже, когда Христос вышел на проповедь, когда его стали знать, к нему прибегать. Это рассказ о том, как Христос был приглашен на брачный пир, невеста и жених, родители, самые близкие им люди. И Пречистая Дева Богородица была приглашена, и Христос был приглашен. И в какой-то момент этот брачный пир начал темнеть. Семья была бедная, угощение было посильное. Божья Матерь заметила, что так хочется еще гостям вместе побыть, вместе хлеб преломить, вместе чару выпить, а вина больше не было. И тогда она обратилась к нему с такой неожиданной веры и сказала: «У них не хватает вина». Этим как бы ему говоря: «Я знаю, что ты можешь совершить чудо, чтобы радость их была преисполнена, чтобы их взаимная любовь, которая является в браке как образ вечной любви и вечного Царства Божия, что эта их любовь была до конца преисполнена». И Христос поставил своей матери вопрос. На славянском языке он звучит резко, грубо, но надо его видеть по-иному. «Что тебе и мне?» Это не значит, какое тебе дело до этого. Это не значит, почему ты меня тревожишь. Это значит, что нам сделать, чтобы их пир был бы брачным пиром в полном смысле слова. Божья Матерь не дала ему никакого совета. Но в ответ на ее веру Христос совершил чудо, освятил воду, которая стала вином. Это чудо очень многогранно. И минуты мне кажется, что эта брачная вечеря, этот брачный пир, как бы прообраз тайной вечери, который Христос совершал со своими учениками перед своей смертью. Брачный пир – это пир взаимной любви и чистоты. Это пир, когда двое уже перестают быть двумя отдельными особями, а делаются как бы двоицей, единой личностью в двух лицах, как говорит один из древних писателей. В меру земли это тогда совершалось. Но это не совершалось в той мере, в которой оно должно совершиться в Царстве Божьем, потому что к тому времени Христос еще не умер и не воскрес. И здесь мы видим какой-то прообраз освящения взаимной любви, божественной благодатью, которая восполняет своей силой все недостающее и доводит до предела восприимчивости, до того предела, дальше которого в данный момент эта брачная пара еще не могла пройти. Христос еще не был распят и не воскрес. На Тайной вечере Христос освящает чашу и раздает своим ученикам. И она тоже чаша будущего века. Эта чаша во образ его жизни и смерти. Но и Тайная вечеря, которую совершал Христос, была прообразом той Тайной вечери, которая будет торжеством будущего века. И вот Божья Матерь в этот день нам приоткрывает тайну Тайной вечери. Я не умею лучше это сказать. Вы должны сами это прочувствовать, продумать, пережить. Может быть, годами переживать осколки понимания, которые у вас есть. Но вы увидите, что этот брачный пир является как бы иконой, изображающей будущую тайную вечерю, которую Христос будет совершать. А эта Тайная Вечеря является как бы иконой и предначинанием, реальным предначинанием таинства, единства Бога и человека, и людей между собой, который совершится в конце времен. Здесь Божья Матерь сыграла решающую роль, потому что она та, вера которой сделала возможным чудо. Христос отозвался на ее веру. Она знала, кто Он. Сын Божий, пришедший плотью, ее плотью, ее верой, ее самоотдачей. И дальше мы видим предпоследнее как бы явление в Евангелии о Божьей Матери. Распятие, Голгофа, небольшой холм недалеко от Иерусалима, три креста, на среднем распятый Христос, Сын Божий, распинаемый как Сын Человеческий, по правую, по левую руку разбойники. Один, который каким-то чутьем уловил, что с ним распят некто, который не подобен ему, который чист, который свят, и к которому он обратился с мольбой о том, чтобы он его спас. И другой разбойник, который еще был слеп, страдание которого, ужас, который перед смертью не дал ему, как это страшно сказать, заметить, кто с ним распят. А вокруг какая толпа? Подумайте об этом. Какая толпа? У самого креста Пречистая Дева Богородица, отдающего своего Сына, единственной из матерей израильских, которая, как я вам говорил, своего Сына отдает в откуп ради смерти и страдания многих. И молодой ученик Христов Иоанн, который был способен просто любить, понимать, но понимать сердцем, понимать всей жизнью своей. А вокруг, у подножия, воины, которые распинали преступников, и толпа, страшная толпа, которая пришла посмотреть, как умирают люди. Мы этого не знаем. Но я помню, как во Франции, когда я еще был юношей, когда совершал смертная казнь, двери тюрьмы открывались, и народ имел право присутствовать на том, как под гильотиной умирал преступник. И люди приходили посмотреть, пережить то, чего они и себе представить не могли. Так в этой толпе и были люди, которые пришли посмотреть, как умирает человек. Что значит собой умирание? Каково ему будет умирать в какой-то день? Были другие люди, которые радовались о том, что сейчас Христос погибнет, умрет, не потому, что они его лично ненавидели, а потому, что его проповедь была слишком для них страшна. Да, проповедь о той любви, о которой говорил Христос, о любви, которая себя отдает, всю жизнь и всю смерть свою отдает за любого ближнего, который является абсолютным требованием Евангелия, как она страшна, и нам страшна. А людям, которые еще не познали Христа как своего учителя, наставника, спасителя, Бога, как это было страшно. И сколько приходило людей, думая, его распяли. Если он умрет, то значит, он был неправ. И это его проповедь о беспощадной любви. О любви, которой пощады не знает по отношению к тому, кто любит. Эта проповедь сгинет. Мы ее можем забыть. Мы можем вернуться к обычной жизни. А другие радовались, что умирает преступник. Божья Матерь стоит в этой страшной толпе, шумной, взволнованной. А у самого подножия креста совершенная тишина безмолвного внутреннего молчания Божьей Матери и ученика. Ученика, который по любви соумирает со своим Спасителем и Учителем, и Матери, который своего Сына в единстве воли, исполняя то, для чего она его родила, благодатью Святого Духа, его отдает на смерть. Она не борется, она не кричит о помощи, она безмолвствует в единой воле с ним. Он себя отдает по воле Отчей. Она его отдает как мать, в единстве воли с ним и с Небесным Отцом. И Христос умирает. И его снимают с креста. И Божья Матерь теперь снова его берет в объятия. Он снова лежит у нее на коленях, как он лежал младенцем, предназначенным к смерти. И Христа хоронят. И Божья Матерь, по слову Христа, идет вместе с учеником Иоанном в его дом. И там будет ему матерью, а он будет ей сыном. Сколько непостижимой любви и непостижимой веры во Христа нужно для того, чтобы Божья Матерь кого-то иного приняла как сына на земле. Потому что ее сын, Сын Божий, теперь за пределом земной жизни и за пределом смерти. И дальше одно последнее. После воскресения своего Христос явился своим ученикам. и Богородицы. Их страх, их ужас. Страх о том, что же случилось? Неужели все, что им говорил Христос, разбито? Что Он побежден? Что Он жил как бы иллюзией о себе и о будущем? Все это снято. Он жив, Он жив. Все теперь истина. Но до конца они это все могли воспринять, понять только после того, как сойдет на них Святой Дух. Христос – Слово Божие. Он учил. Он учил словом. Он учил примером. Он учил как бы обликом своим и образом своим, и словами своими. Но понимание, приобщенность до конца, не только к его мысли, но к тому, что он хотел им передать, они могли воспринять только благодатью Святого Духа. И через короткое время, 50 дней спустя, Дух Святой сошел на апостолов. Есть иконы, где сошествие Святого Духа изображено как сошествие огненных языков на каждого ученика и на Божию Матерь. Но эта икона в каком-то смысле верная, потому что в учении Церкви Божия Матерь не была там в тот момент, и не случайно. И вот, что мне кажется таким важным, почему я упоминаю об этом. Она не нуждалась в сошествии Святого Духа для того, чтобы все понять, все воспринять. Дух Святой сошел на нее, Деву, непоколебимой веры, неколеблющейся верности, когда архангел Гавриил ей возвестил Рождество Христово, и когда она, по слову святого Григория Паламы, сделала это Рождество возможным, сказав: «Да будет мне по воле Божией». Она уже была преисполнена Святого Духа. Ученики нуждались в этом даре. А затем последнее, относящееся к Божьей Матери – это ее успение, то есть то, как когда пришло ей время отойти от земного всего, она умерла. Умерла, как всякий человек. Умерла, как Христос умер. Но она умерла не так, как мы умираем. В том смысле, что она уже была преисполнена вечности. Она была едина с Богом, преисполнена Духа Святого. Смерть она должна была пережить, пройти через нее, потому что она человек, как всякий человек. Она должна была пройти через опыт окончание земной жизни. Но она уже принадлежала и раньше не только к земной жизни, но и к вечности. В ней жил Святой Дух, жила сила Божия. И на третий день после ее похорон когда открыли снова ее гроб для того, чтобы один запоздалый ученик мог проститься с ней, оказалось, что гроб ее пуст. И было открыто им, что она не только духом своим, но и телом была вознесена в вечность, Царство Божие. Так же, как и Христос, не только духом своим, но и плотью своей вернулся в недра Отца Своего Небесного. Вот мысли, которыми я хотел с вами поделиться о Божьей Матери. Почитайте Евангелие, подумайте, а главное, молитесь ей. Молитесь ей, потому что такой любви, какую она проявила, вы не встретите нигде. Она своего сына свободной воли отдала для того, чтобы каждый и каждая из нас могли найти путь в вечную жизнь. Распятие Христа телесное, но она тогда была распята духом, распята любовью своей, распята как человек у этого креста. Подумайте, что она нам дала, как она себя нам отдала. И поэтому, какова бы ни была нужда, как бы ни были мы недостойны ни Бога, ни Христа, ни ее, мы можем к ней обратиться и сказать: «Да, спаси, ты уже умерла ради моего спасения». На этом я закончу сегодняшнюю беседу. Помолчим немножко. И унесите с собой хоть что-нибудь. И простите меня, что я не могу передать вам большего.
Вы слушали беседы о Божьей Матери Высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма. Этот материал любезно предоставлен радио «Радонеж» Фондом духовного наследия митрополита Антония.